Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Анастасия Аношко в это время, теперь уже почти всегда. Сегодня тема нашей программы – это олигархи. История олигархов в России. Бывает часто так, что мы какое-то слово часто употребляем, а о значении его не задумываемся. И вот накануне у нас есть новостной повод – произошла такая, некий такой заочный диалог между президентом Беларуси Александром Лукашенко и пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Лукашенко сказал, что якобы белорусскую оппозицию финансируют российские олигархи. Песков, значит, к нему, видимо, обратились журналисты, он так прокомментировал. Он говорит: я не знаю никаких сейчас таких олигархов. Далее цитата. «Олигархи – это предприниматели, имеющие политические устремления. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, а также о том, чтобы они чем-то занимались в Беларуси». И сегодня мы об этом определении олигархов и вообще об истории этого олигархического движения поговорим с Юлием Несневичем, профессором, доктором политических наук. Юлий Анатольевич, вы с нами?
Да, здравствуйте, я вас
здравствуйте. Слышу. Здравствуйте, да. Ну, вот как вы... Начнем с определения понятий. Что такое олигарх и правильно ли Песков определил олигарха в том смысле, в котором имел в виду Лукашенко?
Ну, Песков, как всегда, немножко лукавит. Дело в том, что исторически, если не вдаваться так сказать, в высокие формулировки, олигархи – это люди, у которых есть определенные ресурсные возможности, но которые влияют на политику. У них не то, что у них лично есть политические устремления, а они начинают влиять на политику государства. Вот если мы говорим об олигархах, то это как раз олигархи, это власть людей, обладающих финансовыми ресурсами.
Но понятно, что, знаете, это как в IT, у программистов. Вот есть те люди, которые добились успеха, ну, вроде какого-нибудь Дурова или Илона Маска. Илон Маск PayPal придумал, а Дуров там сделал ВКонтакте. Ну, в общем, в итоге у него получились некие деньги, и он развивает Телеграм, например, через который, кстати, нам могут слушатели писать, говорит Маскобот, если у вас есть какие-то замечания, пишите. И он это делает, никто об этом не задумывается, он это делает в убыток себе, пока он не монетизируется вот таким очевидным способом, этот Телеграм. Также и, может быть, речь шла, именно Песков имел в виду, о бизнесменах, которые заработали деньги, но дальше как бы... А Илон Маск, да, там ракеты тоже вроде бы это все такое пока прибыли не приносят, а там все эти развивает. А вот Березовский когда-то тоже денег заработал, а дальше он как бы раскладывал эти деньги, там как-то куда-то кого-то заряжал, поддерживал, не поддерживал, не имея с этого прибыли, выйдя в итоге вообще, можно сказать, в минус или нет? Или все это не так?
Не-не-не, это совсем другая история. Понимаете, олигархи – это люди, которые не занимаются благотворительностью как бы по определению. Есть такое понятие в системах управления государством, как неразделенные власти бизнес. Вот олигархи – это скорее такой символ неразделенности власти и бизнеса. То есть люди используют власть для увеличения своих доходов. Понимаете? Это не то, что они благотворители, кого-то подкупают. Нет, ничего подобного. Просто у них есть разные механизмы. Они могут напрямую быть публичными должностными лицами, могут не быть напрямую публичными должностными лицами, но они влияют на политику государства с точки зрения того, чтобы приобрести личную выгоду. Понимаете, в чем дело?
Они не альтруисты. То есть это то, чего, на самом деле, давайте тогда обратимся к началу, к истокам этого явления. Когда бы мы могли с вами его определить?
Значит, смотрите, тут, во-первых, надо понять, откуда в России, я имею в виду, растут корни вот этого феномена. Эти корни растут, скажем так, с момента появления нового государства, когда фактически все этажи российской власти заполнены представителями советской партийной хозяйственной номенклатуры. Вот номенклатура изначально была настроена на то, что власть для нее – это средство удовлетворения личных потребностей, в том числе и финансовых, и социальных и каких хотите. Вот по данным на 97-й год, если мне память не изменяет, у нас на государственных и муниципальных должностях было 77%, это были представители советской партийно-хозяйственной номенклатуры. А среди так называемых бизнесменов, из них таких людей было 49%. Причем из остальных 50% еще были так называемые смотрящие, это те, кто представлял интересы определенных номенклатурных кланов.
Вот сейчас вот пропал немножко звук. Смотрящие, кто такие смотрящие? Это, мне кажется, это что те, мы сейчас как в лондонском
между Абрамовичем. Если понять, откуда они появились, понимаете? Вот. То есть смотрящие, те, кто представлены, фактически они были как бы на поверхности, на самом деле за ними стояли крупные финансово-промышленные, финансово-политические кланы. И это вот с этого все началось. Причем, как бы, таким толчком уже к... Значит, откуда появились первые, что ли, первые богатства, если можно так сказать? Это когда люди, которые были, так сказать, погружены в советскую номенклатуру, имели с ними связи, обменяли свои связи на частную собственность. Вот произошел обмен номенклатурных связей на частную собственность. Если вы посмотрите биографию практически всех наших, так сказать, известных на тот период крупных бизнесменов, они все были из этой среды, все поголовно. Может быть, из там партийно-комсомольской молодежной среды, но все это было именно оттуда. Вот откуда появились, кстати, это практически во всех постсоветских государствах происходило. Вот отсюда появляются вот эти, так сказать, термины. Термин олигархи был использован позже. Термин олигархи появился после так называемых залоговых аукционов. Это 95-й год. Ну, я не знаю, надо ли тут подробно рассказывать, что такое залоговый аукцион, но в результате этой истории у нас появилось где-то порядка 70 крупных предпринимателей, которые владели, ну, по данным на тот период, это больше, чем половина российской экономики. И вот этих, так сказать, людей стали называть олигархами. Вот такая у нас история.
Но это значит, это уже люди... Давайте про залоговые аукционы хотя бы немного, потому что вот несмотря на то, что мы все современники всех этих процессов, а в действительности, вот там я в определенном возрасте была, когда я еще там не могла осознать полностью происходящее, но у меня сформировалось такое ощущение, что все равно там, вот там, в тех верхах, и имущественных в том числе, а власти, деньги, они как-то вот рука об руку, получается, да, что все-таки они идут вместе. Да, что, значит, это люди, все, которые там варились, они и так были вот такие вот неординарные и какие-то вот уже вышедшие туда, в эти верхи, и просто то, как у них там случился некий передел, то есть в этом смысле многие говорили, что вот у нас украли, в смысле, вот было государственное, стало частное, там за какие-то копейки, все это было продано и так далее, но в любом случае любой человек, который так говорит, такой среднестатистически, он бы не мог ни при каком раскладе поучаствовать в этом аукционе там и что-то купить. То есть это была заведомо... Или как?
Нет, смотрите, на самом деле, основную причину я сказал в том, что действительно простой человек, у которого не было каких-то связей в номенклатурной среде, которая начинала приходить к власти в России, да, вряд ли он мог чего-то добиться. Он конвертировал вот эти свои связи в свою частную собственность. А залоговый аукцион – это как бы была вершина вот этого процесса, но суть была очень простая. Государству не хватало денег. Просто в бюджете не хватало денег. Но еще в ведении государства находились очень серьезные ресурсные предприятия, нефти, газа и так далее, и так далее. И тогда была такая схема, что мы объявляем аукцион. Тот, кто предложит государству больше денег, он получает как бы в залог акции вот этих ресурсных предприятий с тем условием, что когда у государства появятся деньги, они, тому, кто эти деньги предложил, они вернут и получат назад вот эти самые акции предприятий. Вот так это звучало. Ну, так сказать, в упрощенном виде. Идею эту, кстати, сочинили, я вам назову, кто первый озвучил эту идею в правительстве, как раз господин Потанин, знаете такого, да? Который в этот момент был... Да, он был первым заместителем председателя правительства. Так вот, это вот был как раз инкорпорация олигархов в правительстве, такой пример классический. Он на заседании правительства эту идею озвучил, а концепция была разработана им и Альфредом Кохом. Понимаете? В результате там целая длинная история, но все практически понимали, что ни назад как бы государство не сможет выкупить эти акции. Таким образом, крупные перепредприятия перешли в руки вот, ну, где-то десятка крупных предпринимателей, у которых были как бы ресурсы. Понимаете? Потому что там парадокс еще заключался в том, что те деньги, которые банки, вот, которые получили эти активы, отдавали государству, эти банки сами брали кредиты у государства. То есть такая была хитрая замкнутая схема. И вот эти вот там 10 приблизительно человек было, фамилии могу вам их назвать, они ни для кого не секрет, они стали первыми...
конечно, уже этому передача посвящена, да, мы про это хотим услышать как можно больше.
Значит, вот еще на этот период было, так сказать, 10 приблизительно самых крупных предпринимателей. Кстати, большинство из них живы до сих пор и очень хорошо себя чувствуют. Это Олег Пьеров, Лукойл. Это Березовский. Ну, Березовский у нас, кстати, уже в мире ином. Виноградов, Инкомбанк, он тоже, он как бы потом разорился и ушел. Это тогда был Рем Ряхерев, который возглавлял «Газпром» вместо Миллера. Это Гусинский, который мигрировал. Малкин, банк «Русский кредит», он до сих пор себя прекрасно чувствует. Потанин, который тоже себя до сих пор прекрасно чувствует. Смоленский, ну, тот тоже довольно быстро разорился и в 2003-2004 году вообще ушел из бизнеса. Это Фридман и Петр Равин из Альфа-банк, и Ходорковский. Вот это известные 10 лиц. Да, еще был чуть позже к этой компании присоединяется Богданов, Дерипаска и Абрамович. Вот это вся компания. Понимаете?
Mm-hmm. То есть это, ну, как, вот... на самом деле не общее определение, получается, а это вполне конкретные люди.
Нет, это говорим, вот когда вот... это впервые было, это один из журналистов, я уже не помню какой, в какой-то статье сказал, что у нас, так сказать, пришли олигархи. В продолжении, кстати, есть еще один термин, который появляется приблизительно в этот же период, это так называемая семибанкирщина. Вот это как раз было связано вот с теми людьми, которые принимали участие в залоговых аукционах, но называлось семибанкирщина, на самом деле там было где-то порядка 7-9 человек. Вот из этой же перечисленной группы.
Понимаете, это не более... какое-то восстановленное из дореволюционного
времени? Это старое из русской истории восстановленное. Это правление бояр. Понимаете, семибоярщина была. Это когда вместо царя, значит, правили бояре. Вот. У нас появился термин семибанкирщина. Вот. И более того, вам скажу, что когда уже к концу 20 века, начало 21 века, ну, знаете, да, что журнал «Форс» проводит такие рейтинги миллиардеров. Да, как раз в 2001 году в рейтинге миллиардеров было вот где-то всего 7 был тогда человек, ну, вот тоже из этой группы. Так, чтобы наши слушатели понимали, что происходит, сегодня в этом рейтинге 102 российских миллиардера. В 2001 их было 7. Угу. Понимаете?
Так что этот процесс, ну, он... с другой стороны, деньги дешевеют, и это...
Не-не-не, это миллиардеры долларовые, меня простите. Это не наши с вами рубли, это долларовые миллиарды.
Доллары тоже дешевеют. Ну, понятно, да, ну, что вот их количество выросло в любом случае.
Выросло, причем в разы, понимаете?
Но это уже другие люди, это уже не те, которые получили.
Анализ, если посмотреть этих, то там половина, это вышедшие как бы... из, ну, условно говоря, как у нас любят говорить, из 90-х годов, а половина появившихся после 2000-го года. Это как раз вот, ну, те вот самые... Та самая компания, которая... Ну, в каком... Ну, кстати, эти новые, они вот... Простите, но мы очень многих их знаем, они тоже с корнями уходят в советскую номенклатуру. Понимаете? Если вы мне скажете, что Ковальчуки это не советская номенклатура, это не так. Или Тимченко. Это тоже советская номенклатура. Только другие подклассы этой номенклатуры, понимаете, в чем дело. Так, ну, что вот, да, у нас, да, история наша, вот история нашей, так сказать, наших олигархов. Влияли они тогда на принятие политических решений? Там была более сложная ситуация. Ну, классическая история – это выборы президента Ельцина, второй тур. Это 96-й год, когда... Анатолий Борисович Чубайс специально собрал в Форосе вот эти воюющие кланы, они еще между собой же безумно воевали. Это свойство вот этих номенклатурных кланов. Сказал, что, ребята, если вы хотите, так сказать, спокойно жить дальше, то вы должны поддержать президента Ельцина при его выдвижении во второй тур. Это так называемое знаменитое водное перемирие. А потом, когда они приняли это, так сказать, к сведению, и стали, дали свои ресурсы, и финансовые, и информационные, у них же были огромные информационные ресурсы, того же Гусинского и у Березовского, то они после этого решили, что им государство обязано. И произошел знаменитый скандал с приватизацией Связинвеста, когда вот эти самые, ну, назовем их олигархами, поссорились друг с другом и стали друг у друга пытались вырвать вот этот жирный кусок Связинвеста. Устроили целый скандал. Информационные войны как раз появляются в этот период. То есть тогда они
это
не
какой?
Были... Как бы,
это
вот...
какие годы?
Это 97-й год. Угу. 97-й. Связинвест — это 97-й год. Информационные войны, термин, он появляется тогда же, потому что Березовский с Гусинским, которые не были как бы удовлетворены историей с приватизацией Связинвеста, который выиграл Потанин, они стали в открытую как бы действовать информационно против членов правительства, так называемых младореформаторов. И добились их отставки. Вот такой прецедент имел место. Понимаете? То есть они влияли, но влияли как бы не напрямую, потому что тот же Потанин и Березовский были сняты с своих должностей. Но вот через информационные рычаги они влияли на, так сказать, деятельность правительства.
Ну, да, но вот влияние, получается, что все-таки, тут вот вопрос у меня возникает, это примат, это все-таки деньги, получается, и а не желание как-то вот строить, там, выстроить какую-то свою абсолютно новую там структуру, систему, или это, как вы оцениваете, как такой стык, да, был
это, в 90-х? Это вот неразделенность власти денег, когда... Система власти выстраивается в интересах вот этих вот, так сказать, финансово-промышленных групп.
Понимаете? Наши слушатели нам пишут, задают вопросы. Значит, я напомню, у нас сегодня нам рассказывает Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук, об истории олигархии в России. Мы так сформулировали тему. И вот еще раз, да, свежим взглядом на новом уровне, так сказать, развития, осознать и вспомнить, что было, и сравнить это с текущим временем. Телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Можете задавать ваши вопросы, комментировать. Уже есть сообщения, я сейчас их обязательно зачитаю. Если нет телеграмма, не установили, значит, смс можете написать. Плюс 7, номер. Наш плюс 7-925-88-88-94-8. Вы пишете, а я тут все вижу, и все, значит, все эти вопросы буду самые хорошие буду зачитывать. Греф, это можно ли сказать, что Греф это тоже олигарх или нет?
Значит, смотрите, вот после 2000 года произошло некое видоизменение. У нас главными игроками становятся так называемые госструктуры, ну, точнее, экономические структуры, в которых контрольный пакет держит государство. И руководители этих госструктур тоже становятся как бы вот очень влиятельными фигурами с точки зрения принятия политических решений. И многие, кстати, из них обладают довольно неслабыми собственными ресурсами. Я вот тут можно назвать и Сечина, и Миллера, и, наверное, Грефа в том числе. То есть это люди, которые оказывают влияние на государственную политику, безусловно. В этом смысле, вот в таком общем понимании, их тоже можно назвать олигархами.
Угу, в теории, да. Ну, если переходить к тому топику, от которого мы отталкивались, когда Лукашенко, значит... Он говорит, значит, у нас есть оппозиция у Лукашенко, понятно, в стране есть оппозиция, люди, которые его там не любят, кстати, да, отдельный вопрос, что за вид этой оппозиции там в Беларуси есть, но это другая тема. И вот он думает, подозревает, что оппозиция там его живет частично на деньги наших российских олигархов. Пусков говорит, у нас олигархов больше нет, вот тех. На самом деле... Вот вы начали с того, что вам так не кажется, что все равно сочетание вот это денег и власти для того, и использование власти для того, чтобы увеличить количество денег. А насколько релевантно вот это вот лукашенковский выпад? Насколько такое вообще может быть? Разве кому-то из наших очень богатых людей может быть выгодно расшатывание?
Я думаю, ситуация более тонкая. Это, так сказать, не вопрос конкретных людей. У них, наверное, есть в Беларуси экономически, но я думаю, что здесь очень сильно могут быть переплетены. Я не утверждаю, что это так есть, потому что это надо доказывать. Могут быть переплетены с интересами политическими, потому что по отношению к России, скажем, мой любимый Александр Григорьевич в последнее время ведет себя не очень лояльно. Вот это вполне вероятно, но я не утверждаю, что это так и есть. Понимаете? То есть вопрос показать влияние на политическую ситуацию в Беларуси через те структуры, которые обладают финансовыми ресурсами в этой территории, вполне вероятный прием. Он, кстати, используется довольно часто. Я имею в виду вообще в мире такие штуки.
Скажите, а где-нибудь еще, кроме России, такое вот слово «олигарх», оно используется, ну, хотя бы даже, например, на постсоветском пространстве?
Нет, это наш термин, он распространился на постсоветском пространстве, там чаще используются, ну, то есть, некие эквиваленты, там, политико-экономические группировки, политико-экономические кланы и так далее, и так далее. Это используется широко. Это практически на всем постсоветском пространстве, это очень распространенное явление, причем сразу вам хочу сказать, у нас есть своя специфика на постсоветском пространстве, но это и во всем мире известно, ну, классический пример, например, это Нигерия. Вот там эти финансово-политические кланы чего только не вытворяют, начиная с Четвертой Республики. Понимаете? Они сами инкорпорировались во власти, влияли на власть, чего только не делают. Так что это не уникальное явление.
Ну, а в Корее, в Южной, Чеболе, тоже такие... В Южной Корее вот этот институт Чеболе...
Нет, в Южной Корее другая история. Там другая история. Там нету такого. В Южной Корее такого нет. Там проблемы коррупции в высших эшелонах власти, которая очень долго негативно влияла, но в последнее время начала очень резко пресекаться. Да, там тоже были, естественно, политико-экономические группы, и тоже они существуют. Понимаете, тут вопрос в том, что политико-экономические группы, которые пытаются влиять на государство, существуют в любом государстве. Вопрос в том, насколько они непосредственно включены во власть и насколько политическая система пытается от них как бы отстроиться, ограничивая их возможности их влияния. Вот и все. Во всем мире, в любой стране есть крупные бизнесмены, которые заинтересованы в определенных политических решениях во власти, безусловно. Дальше вопрос к системе. Политической системе, системе управления и так далее.
Приватизация по Лужкову. Были московские олигархи? В чем особенность? Это задает нам вопрос через СМС человек. Ну, у нас, на самом деле, 2,5 минуты осталось до новостей с вами. Успеете ответить? Региональные олигархи?
Да, безусловно, были, потому что точно так же, как на федеральном уровне, существовали люди на региональном уровне, которые свои должности или связи инкорпорировали, ну, то есть конвертировали в власть и собственность. Ну, Евтушенко, в Москве есть классический пример Евтушенко. Он был, я с ним просто знакомый, общался и работал с ним. Он был председателем департамента науки и техники московского правительства в 90-е годы начали. Потом он, представьте себе, из департамента государственного сделал акционерное общество. И начал наращивать свой капитал. Вот он конвертировал свою включенность во власть, возможность наращивание капитала. Ну, это, я думаю, что это во всех регионах такие вот процессы происходили. Это не болезнь верха, это болезнь системы. Понимаете, в чем дело?
Ну, болезнь, то есть вы говорите, что это болезнь, то есть мы должны зафиксировать тот момент, что это считается негативным явлением. Ну, вот тут же 92-й через СМС, а номер наш для СМС плюс 7-925-88-88-94-8, вы тоже присоединяйтесь. Он пишет, а как же семейные элитные кланы в США, когда там тоже...
Это вот вечный вопрос, а у вас негров или ничего, понимаете?
Да, именно. Мы хотели бы к этому перейти, но нет, у нас тема про Россию, да, я согласна. То есть, ну, просто я задала вопрос, если еще где-то, тоже есть свои проблемы.
Там кланы предпринимательские, но там немножко по-другому все устроено.
Ну да, конечно. Да, давайте тогда, смотрите, у нас сейчас должны быть новости по расписанию. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорим о истории олигархии в России. Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, с нами сегодня, значит, нам поясняет. И мы осмотрели, значит, первую часть, собственно, самого возникновения. Тут прям по фамилиям были перечислены, я всех выписала себе тут. Вот. Продолжим этот наш разговор после новостей. Присылайте ваши вопросы, в том числе на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово, и на СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Сейчас новости.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
И мы продолжаем. История олигархии в России. Юлия Несневич, профессор и доктор политических наук, с нами сегодня. Юлия Анатольевич, вы же с нами?
Да, конечно.
Да?
Конечно,
да, все, да. Продолжаем, да. Значит, ну, мы с вами остановились, да, на том, что в Америке линчуют негров, кажется. Но дело в том, что мы, давайте мы будем говорить о нас и о том, как, ну, как надо, то есть, и как лучше, и как правильно, и как бывает, и как бы мы хотели, чтобы было. Вот смотрите, Песков уже сейчас, отвечая на этот пассаж от Лукашенко, он говорит, ну, у нас, значит, в прежнем виде олигархов уже нет таких, как были, которые влияли там на что-то. И я не знаю, о чем говорит там, значит, Александр Лукашенко. То есть это не те, не такие же люди, то, что говорит Песков, это не такие же люди, какие были когда-то, когда это слово появилось в нашем лексиконе. Вы это, с этим вы согласны, что люди есть, но они не такие, они другие? Уже ничего не меняется давно же. Ну, в смысле, на что можно повлиять?
Песков на самом деле чуть-чуть лукавит, как обычно, потому что на самом деле, я бы сказал так, часть людей, которые были в 90-е годы, безусловно, ушла. Тут в чем? Я вам назову фамилии: Кусинский, Ходорковский, Березовский, конечно, уже нет. Но остались и те, которые были. Тот же самый Фридман, Алекперов, еще куча фамилий.
Они как люди остались.
Но... Влияют.
Да?
Вот поверьте мне, что в современном нашей системе люди, имеющие... Ну, так, чтобы вообще нашим слушателям было понятно, изначально термин олигарх был выдвинут Аристотелем. Это власть немногих. Вот сам принцип власти немногих, простите, но в России он до сих пор существует, и я думаю, ни у кого в этом особых сомнений нет. Понимаете? Второе, что принципиально важно, ну вот последний пример. Ну, скажем, у нас есть руководитель госкорпорации, фамилию вы все его прекрасно знаете, Игорь Сечин, да? Вот история последняя с ценами на нефть, ну, это, в общем, не бином Ньютона, что на эту историю повлиял именно Сечин. Понимаете, что, не влияет на наши, так сказать, руководители
госпредпорации? Да, что? Да, ну, это же не, то есть это, да, это какая-то была, но это на уровне стран договоренности, то есть
ну,
это
а внутри
как бы
страны, вы думаете, такого не происходит?
Не
вы
знаю.
Думаете, внутри страны, я просто приведу самый яркий последний пример, который есть, понимаете? Я вам напомнил кризис 2009 года, когда возник вопрос, что надо спасать наш замечательный АвтоВАЗ, его руководители, а это уже такое акционерное общество, тоже с... Стали государство дало денег под предлогом того, что надо сохранить рабочие места. Через год там начали увольнение. Тоже известная история, не я ее придумал. То есть вот распределение ресурсов влияли? Конечно, влияли. Ну и так далее. Таких примеров у нас много.
Ну, давайте я напомню нашим слушателям, если у них есть вопросы, какие-то замечания, комментарии или рассказы, пишите на Telegram, говорит МСК-бот, на СМС-портал +7 925 88 88 94 8. А хотелось бы сразу тогда спросить, а возможно ли в теории, давайте полностью в абсолютную теорию уйдем, в коня в вакууме, возможно ли не сочетание денег и власти, разделение
безусловно.
Этих двух потоков.
Безусловно. Безусловно. Сам, вот понимаете, сама идея демократии, не философские эти высокие, так сказать, материи, а именно чисто инструментальные. Это право выбора. И когда у вас граждане обладают правом выбора, простите, но они не допустят власти немногих и длительных. Вот и все. И демократия – это прямой противовес олигархии. Просто. В теории, на практике реально и так далее. То есть, конечно, идеальной демократии тоже. Ну, дальше мы можем это сыграть, но, в принципе, механизм, когда право выбора остается у людей, люди не захотят, чтобы ими управляли те, кто, так сказать, ну, мягко говоря, на них наживали. Вот и все.
Ну, давайте так, смотрите, вот теперь чуть ближе как бы к реальности.
Да.
Существует там некое государство, у него есть некие отрасли, в этих отраслях есть крупные какие-то
предприниматели,
игроки, да какие-то
да,
там, допустим,
да,
это есть, полезные безусловно. Ископаемые, допустим,
да,
какие-нибудь.
Да, да.
Вот, и тут, да, тут вопрос про общенациональное достояние, как бы кто что с него в смысле общей нации получает, да, вопрос остается. Но Вот они, эти компании, они для того, чтобы существовать по рыночным законам, обычным, капиталистическим, они должны быть, ну, играть по капиталистическим законам, то есть и управляться хорошо, в том числе. Управляться квалифицированно и делать всегда 100% выбор в сторону выгоды и не в сторону других каких-то ценностей. Правильно же? Ну, и на этом построена работа.
Не совсем так. Дело в том, что вы берете, так, вы, у вас в понятии капиталистические правила, вы берете период, так сказать, вот, ну, середины прошлого века, когда был так называемый фордистский капитализм, только выгода, только прибыль, ничего больше. Простите, но эта система хозяйства, не рыночная, тоже очень сильно изменилась, поэтому не всегда только чистые материальные выгоды являются как бы движут этими людьми, которые обладают огромными богатствами. Тут же Маск. Вот мы это сами привели пример людей, как бы, которые занимаются альтруизмом. Они занимаются альтруизмом, потому что им интересно, потому что они люди, и потому что они хотят развития, так сказать, ну, если говорить высокопарным слогом, развития человечества.
Знаете? Ну да, но они до этого что-то такое делали, что дало им базу, которой дальше они это делают.
Да, они работали в рыночной экономике, они зарабатывали деньги, когда у них сложились какие-то вещи, они понимают, что деньги, это, конечно, хорошо, но это не единственное, что нужно человеку в жизни. Понимаете? Вот я о чем говорю.
Ну вот, а на уровне государства, где противоречие этой идеи есть у нас сейчас, вот прямо сейчас? Мы можем на это указать? Что делается не так? Ну, противоречит там вот этой идее о том, что они только для выгоды, но и для вот блага там, ну, хотя бы граждан страны, которые...
Ну,
там,
я вам приведу стоит. Один пример, и вы, наверное, меня будет понятно. Помните, у нас был в одно время такой возник разговор о том, что бизнес должен быть социально ориентирован, да? Что вроде бизнес должен, так сказать, развивать социально и так далее. Самая гениальная реакция на это... заявление было у моего любимого Потанина. Он, то есть, погрустнел, сказал, ну, мы налоги платим, значит, надо будет еще давать деньги.
Больше, это, чуть больше денег.
Да.
Ну, а в чем же?
Вот реакция.
Ну, а в чем же тогда...
Социальная ответственность должна быть не у бизнеса, а у государства. Понимаете?
Ну, она же у нас... Если мы посмотрим на бюджет наш... И да. На то, например, даже то, как мы тут справлялись, значит, в это коронавирусную всю эту ситуацию, мы увидим, что большая доля бюджета, она, в общем, назначена на, как раз ориентирована на социальный сектор. Разве нет? У нас очень социально ориентированный бюджет или нет?
Абсолютно. Ну, коронавирус, кстати, показал очень характерно, что наши, так сказать, власти придержащие, у них... несколько интересов отличаются от интересов граждан. Я вам просто приведу один пример. Во всем мире, где случился коронавирус, самые раскапиталистические правительства, Франция, практически все, Соединенные Штаты, кто хотите, Южная Корея, Япония и так далее, что они сделали? Они дали людям деньги. Это было связано с тем, чтобы оживить экономику, чтобы она не упала, они дали людям деньги. Что заявили наши власти? Что это разбазаривание ресурсов.
Ну, вот вообще-то мы еще не знаем, мы пока не знаем, как вот эта вот раздача денег еще, каким образом она, значит,
очевидно,
повлияет
Германия
на экономику.
Очевидно, Германия поднимается на ноги, первая, которая стала этим заниматься.
Там производство просто серьезное, да, там же, да там же вопрос-то просто... не в этом. Вопрос-то в том, что, насколько я понимаю, в том, что развитые экономики на большую часть доходов имели от именно услуг, а не производств. И именно услуги
правильно.
Первые легли, когда все это, значит, началось,
правильно.
И их и не стало просто.
Правильно.
В то время как производство, в общем, там включило обратно, значит, этот...
Потому что действует вопрос пользовательского спроса. Так это нормально для сегодняшней экономики.
Но я просто хочу сказать,
что... Для нормальной экономики это не работает.
Как раз-таки прогрессивной экономике им тяжелее всего будет выходить из этой ситуации.
Ничего
потому
подобного.
Что услуги...
экономика будет легче всего выходить.
Почему?
Вот ресурсно ориентированным будет тяжелее всего, потому что упали цены на нефть, и все. Чего вы не делаете, вы будете с трудом отсюда выбираться.
Вот ну, они сейчас, кстати, сегодня нефть 38 уже долларов стоит
ну,
за баррель.
Ну, 38,
ну дальше. Там как бы немножко отыгралось в сравнении. Но, видимо, потом будет... Нет?
Нет, понимаете, у нас же люди заняты не только... Вот у нас же там где-то порядка 70, там, не помню, миллионов, те, кто занимаются, так сказать, промышленностью. Ну, да, по-моему, 70 миллионов, то есть не больше. Ну, сколько у нас людей занято в нефтяной отрасли? Известно, как бы, ну, это экономисты давно называют цифру, что для того, чтобы поддерживать ресурсную экономику в России, нужно население 50 миллионов. А куда девать еще 100 миллионов? Вот о чем мы говорим. Вот о чем мы говорим. Знаете?
Ну, да.
Тут в этом проблема.
Но это же не единственный наш, да, мы же еще что-то там делаем, на самом деле.
Ну, мы пытаемся что-то делать, но хорошо, я вам приведу другой пример. А что вот была у нас замечательная космическая отрасль? Мы держались на том, что было сделано в Советском Союзе. Ну и дальше что? Мы это вот довели до такого состояния, что она стала неконкурентоспособной.
Ну, это же такая, да, такая часть, которая только... Только на благополучие государства может выезжать, нет, по большому счету, разве нет?
Понимаете, благополучие людей зависит от благополучия государства. Взаимосвязанные вещи. Не могут быть благополучные люди в бедном государстве. Понимаете? Так не бывает.
Конечно. И космическая отрасль не может быть в таком...
Конечно. Значит, это говорит о том, что у нас не благополучное государство.
Отсюда ну, да, конечно, да, но оно не оптимальным образом. Но в том-то и дело, что, ну, насколько я понимаю, социальная ориентированность, то есть вот эти вот все там роты и так далее.
А это не социальный, это социалистический подход. Вы меня извините, вы да? Не надо путать социальную ориентацию.
Разделяем, да, это?
Конечно. Вот раздание каждой сестре по серьгам – это чисто социалистический подход. Чем беднее государство, тем меньше оно может раздать. Понимаете? В результате получается абсолютная неэффективность. Социальный подход говорит о том, что мы должны помогать людям, во-первых, так сказать, самим зарабатывать, а помогать только тем, кто без помощи государства справиться не может. Понимаете? Потому что ресурс, который можно отдать на поддержку вот социальных слоев, он очень ограниченный. В любом государстве ограниченный. Это же не, понимаете, это в Советском Союзе можно было, так сказать, рассказывать про бесплатное образование, бесплатную медицину, хотя на самом деле ничего бесплатного не было. То есть для человека он за нее не платил, но это все шло за счет того, что государство это как бы оплачивало, за счет того, что оно людям не доплачивало. Понимаете? Не бывает ничего бесплатного. Даже сыр в мышеловке, который считается бесплатным, ну кто-то покупает.
Да, вот и делает. И делает, да.
И кто-то делает, да. Понимаете? Вот я о чем говорю. Социальная ответственность государства – это дать возможность людям зарабатывать.
Ну, вот с одной стороны, да, да. Ну, вот вы говорите, зарабатывать. Вот у нас есть сейчас некая ситуация, где у нас, мы знаем, вот фамилии все эти были перечислены, там, Ковальчуки, Тимченко, Сечин, Миллер, Греф в какой-то степени, да.
Да.
Ну, и кто-то из оставшихся, там, Олег Беров и прочие,
Потанин. Богданов там, куча.
Богданов.
Куча,
да.
Куча.
Вот они...
Лисин и все прочие, Миллер, Дерипаска.
Да, смотрите, помните ролик, может быть, вы видели, в соцсетях распространился... Вас, кстати, в соцсетях я вас не нашла, но в Фейсбуке...
А я искал, я это отдельный разговор. Я к соцсетям отношусь, мягко говоря, негативно.
А, все понятно. Но, тем не менее, вот давайте я вам принесу небольшой пирожок оттуда. Значит, появился ролик, я сейчас, ну, думаю, что... Вот я сейчас не смогу сказать, до коронавируса он или после коронавируса. В общем, некая... Сейчас, значит, кто у нас Крымский мост курировал?
Ротенберг,
да,
по-моему.
Вот, по-моему, это бывшая супруга Ротенберга, женщина на фоне... очень богатого интерьера. Она записала видеоролик, буквально было видно, что со слезами на глазах, ну, такими слезами раздражения такого, значит, что смысл был такой, что вы пинаете человека, никто не брался, он сделал такое большое дело, он за все это отвечал, ему одному только известно, чего это вообще все стоило, а вы, значит, ругаетесь и так далее. Ну, облетел этот ролик в соцсети, все там посмотрели на нее, значит, поговорили немножко о там роли, вспомнили эти стихи, когда, помните, я не помню сейчас дословно, там малыш спрашивает, папа, кто построил эту железную дорогу, это из революционного, а ему отвечает, эту дорогу построил такой-то, фамилию, а автор стихотворения говорит, он-то, да не он, это все рабочие руки построили, ну, такого социалистического как раз стих, да, что это, значит, все-таки, так вот все-таки, вот эти люди, которые сейчас оказались, и они рулят, и они там как-то управляют, ну, как-то что-то там живет. Как оценить их эффективность? Как оценить их роль? А может быть, это достойные люди все, которым вот другому любому не доверишь? И вообще, мы бы, может, и сами с вами бы никого другого бы не пригласили. Или как вот это вот должно, ну, на самом деле, происходить?
Это очень сложный вопрос, потому что тут, конечно, надо в каждом конкретном разбираться, но проблема заключается в том, что я вам приведу пример. Практически ни один из российских бизнесменов, который уехал за границу, не смог там ничего сделать. Вот их профессионализм. Понимаете? Вот ничего, здесь они были люди,
которые зарабатывали. Это большой вопрос, может ли человек дважды сделать что-то большое. Какой-нибудь Чичваркин, который строил, уж не будем мы сомневаться, в Чичваркин вполне себе самостоятельно свои эти салоны развивал.
Ну, потому что его бизнес достаточно был построен на том, что у него были определенные взаимоотношения с властью. И он этого, кстати, не скрывал, об этом публично рассказывал. Он попал в среду, где это не работает. И он оказался практически никем. Вот о чем я говорю. Понимаете?
Ну, потому что
большинство нашего крупного... Ну, как сложно?
Можно ли два раза сказать?
Большинство нашего крупного бизнеса, это все знают, построено на том, что есть определенные, то есть, взаимоотношения с властными структурами. Понимаете? В том мире...
Ну, может быть, они не могут сделать этого за границей, потому что у них просто там знакомств нет, а местных есть знакомства.
О, нет, а там знакомства не работают. Там знакомства практически не работают. Понимаете? Там знакомства в этом смысле, ну, где-то, конечно, есть, безусловно, нет идеальных, вы правильно говорите. Но в основной массе решаются не знакомствами, а личными качествами, личными возможностями.
Это Понимаете? Вопрос. А что такое знакомство личное? А как же, ну, вот если мы совсем опять на нижний такой уровень, макроуровень, да. То есть микроуровень спустимся... Да. Человека, который вот просто личность. Да. И вот я вышла из школы, пошла я в институт. И никогда я не думала о том, что надо бы знакомиться с максимумом детей в этом институте и дружить с ними, ну, хорошие теплые отношения поддерживать. И тогда мой нетворкинг, моя сеть, как бы мои знакомства, они будут большие. И когда-нибудь, когда я буду делать, не знаю, какое-либо свое дело, я вспомню, что, или увижу, благодаря как раз соцсетям, что кто-то в этом же направлении двигается, и у него есть то, чего мне не хватает, и мы объединимся и сделаем что-то еще лучше.
Нет.
Допустим, да, вот я в теории рассуждаю. Да. У нас это не было никогда принято, откровенно говоря, в отличие от Соединенных Штатов, где, ну, или западной модели, где отдельно уделяется время социальной активности детей, вот именно в смысле какого-то коллективного...
Понимаете, у нас с вами это всегда было, только это было по других принципах. Там это публичная активность, это так называемая социализация происходит. То есть человека учат вживаться в социальную среду. Да, связи нужны, причем, как известно, самые эффективные – это не сильные связи, а слабые. Это вот, ну, это есть исследование. У нас в нашей советской номенклатуре, возвращаясь, там всегда это было. А как назначали детей, так сказать, и родственников, членов, высших членов партии? Как назначали директоров заводов в регионах, это вам в регионах расскажут, кого назначали. Назначали не по их профессиональным качествам, а по их преданности местному начальнику. То есть все это было, только в другой форме. Понимаете, в чем дело? Это существует всегда. Человек не живет в изолированном мире. Он живет в обществе. И, конечно, если у него есть хорошие взаимоотношения с окружающей средой, то ему намного легче расти и экономически, и научно, и как хотите.
Это а в какой момент это порочность? Вот в какой момент возникает порочность связи с властью? Вот такой вот, что вот договорились...
Потому что
вот
когда... возникает порочность в тот момент, когда власть начинает принимать решения не в интересах того, людей, которых она должна обеспечить, а в интересах конкретных персоналей, с которыми она связана. Вот где возникает порочность. Но это, если говорить высокопарным языком, это когда вообще частные интересы приводятся в ущерб частным интересам. Вот когда это возникает. Понимаете, когда не общественные, когда у власти на первом месте не общественные интересы, а интересы вот, частных лиц или групп, как хотите. Вот когда
Но есть такое рассуждение о том, что любой бизнес, например. То есть такой двоякий, да, бизнес это торгаши какие-то, которые там, значит, наживаются. Глупость, с одной конечно. Стороны, да. Но бизнес это всегда там рабочие места, это всегда конечно, продукт, который конечно, он делает. Конечно. И далее везде и бесконечно это рассыпающиеся круги, расходящиеся от пользы от какой-то деятельности.
Безусловно, безусловно.
И в этом смысле, скажу... когда мы принимаем решение для своего бизнеса, пусть даже очень большого, мы на самом деле поддерживаем всех тех, кто...
Не всегда. Не, понимаете, государство, для чего существует государство? Потому что любые люди, живущие на территории, они имеют ограниченный ресурс. Есть проблемы, которые каждый не может решить. Тогда объединяются эти ресурсы всех людей, живущих, ну я упрощенную схему, используются для движения в каком-то направлении. Если вам надо сегодня развивать, условно говоря, IT-технологию, то государство должно вкладывать деньги в IT-технологии, но не в компанию Иванова. Понимаете? Вот в чем разница. Вот в чем принципиальная разница.
Ну, у нас, кстати говоря, да, вопросов много остается там, почему Сколково это не то же самое.
Почему Сколково не работает?
Да, почему оно не... Ну, мы, кстати, все так говорят, что не работает, и все, но на самом деле там же что-то происходит, там же жизнь какая-то идет,
или росла она. Понимаете, ну, всегда есть, я же не говорю, что все, вот там есть очень способные люди, которые действительно стремятся что-то делать, но сама система не, как бы... Не на этих людей рассчитано, а совсем на другое. Вот в чем проблема.
Ну, видите, это же была попытка как раз привлечь, ну, создать такой инкубатор, да, какой-то
дело создать... в том, что, понимаете, попытки бывают удачные, когда этим занимаются профессионалы. А вот когда этим занимаются люди, расставленные на постах не в силу их профессиональных качеств, а в силу, так сказать, определенных связей, то, что называется политический непотизм, то происходит так называемый негативный профессиональный отбор. Вот и все.
Тоже вопрос, если мы, да. если государство, уже у нас совсем конец, но если государство ставит превыше всего интересы там, ну, благополучие, благосостояние граждан, да, работать должно на то, чтобы поддерживать граждан своих, как же оно будет принимать эффективные решения в области поддержки бизнеса? Который...
А я вам говорю, значит, тогда происходит из очень простой вещи. Если сегодня, развитие государства связано с тем, что оно должно уметь развиваться в области высоких технологий. Значит, тогда государство свои ограниченные ресурсы, которые оно создает за счет наших налогов, ресурсы от наших полов, часть этих ресурсов направляет на развитие этой отрасли. Поддерживает IT-бизнес. Потому что это сегодня перспектива развития в общих благах.
Все равно будет сидеть человек, который будет решать, кого брать в инкубатор, кому...
Нет. Вот простите, там не человек. Вот там простите, даже во власти не сидит человек и не принимает решение, кого брать. Там, ну, это целая теория так называемого метрократического подхода, когда происходит конкурсная боль. Ну, в идеале, опять, конечно, там есть всякие нюансы. Сейчас рисую скелетную схему, пусть меня не обвиняют, что я идеалист. Я прекрасно понимаю. В основе лежит отбор по профессиональным качествам.
Но для этого существуют вот эти конкурсы вроде лидеров России и какого-то кадрового резерва. Разве это не то же самое?
Это попытка того же самого, но, к сожалению, это не дает того результата, который бы хотелось.
А почему так получается? Ведь там же люди совершенно
другие. Потому что доминанта другая. Понимаете? Доминанта назначение на должность другая. Вопрос укрепления власти. Вот как доминант сегодня. Понимаете? Это проблема очень серьезная. Это проблема даже не чисто политическая, это проблема профессионализма управления государством. Что лежит в основе управления государством? Политический непотизм, либо профессиональный отбор. Вот о чем идет речь.
Пока можно сказать, что мы движемся в этом направлении.
Ну, понимаете, всегда чего-то движется. Я же не говорю, что все уж. Но, к сожалению, вот в последнее время мы все больше и больше наблюдаем профессиональное падение профессионализма управления государством. Причем заметно.
Что делать, чтобы это все... главный вопрос русской интеллигенции, что делать, да, и кто виноват? Но мы об этом как-нибудь поговорим с вами, может быть,
это
в рамках другого какого-нибудь эфира. Что делать? Да, Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, сегодня был с нами, мы говорили об истории олигархии в России. Спасибо всем, кто слушал, всем пока, слушаем новости.